Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Напомню, что у микрофона сегодня я, Алла Митрофанова, а в гостях у нас священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, кандидат богословия. Мы говорим о ветхозаветном патриархе Аврааме, и разговор наш прервался в тот момент, когда отец Андрей, очень известный и, скажем так, деликатный факт биографии патриарха Авраама, упомянул. Речь идет о том, что когда они перебрались фактически как беженцы в Египет, и Авраам был там со своей женой, жену его звали Сара, она была очень красивая женщина, на нее обращали внимание другие мужчины, и Авраам, дабы сберечь свою собственную жизнь, попросил Сару, чтобы она никому не говорила, что она ему жена, иначе тогда она подвергнет его смертельной опасности, ведь за красивую жену-то в то время убить могли. Отец Андрей, ну как это возможно?
Да, очевидно,
и этот человек — ветхозаветный патриарх.
Да. Да, мы видим, что люди, они, даже если и святые, они оставались людьми, вот, и какие-то немощи им были свойственные. Вот. И в этом случае, конечно, лукавство действительно налицо, вот, но тем не менее мы видим, что Господь, несмотря на проявление вот этой слабости, на самом деле понять по-человечески все можно, потому что Авраам, лишившись своего удела, своей земли, своего дома, по сути, стал пришельцем, стал странником и постоянно стал сталкиваться с какими-то проблемами, трудностями. И вот это была одна из трудностей, когда ему пришлось переселиться в Египет, в чужую страну, где его никто не знал и не ждал, вот, и как-то попытаться выжить. И вот это, видимо, было, ну, таким его решением своего рода. Но мы с вами должны помнить вот о чем. И, наверное, мы, по-моему, даже об этом не сказали еще ни разу с начала нашей беседы. Да? Господь призвал Авраама следовать в землю, которую он укажет, с прибавлением обещания. Очень важного на самом деле обещания. Господь пообещал патриарху Аврааму произвести от него великий народ. А кто не знает, хотя многие, наверное, помнят, да и мы говорили, что у Авраама с Сарой детей не было. И вот Господь обещает Аврааму произвести от него потомство, которое будет великим, и Господь говорит, что в нем, в Аврааме, если он останется ему верен, в нем благословятся все народы земли. То есть мы можем с вами сейчас немножко даже остановиться, задуматься, как это вот в нем, в одном, и в его потомстве благословятся все народы земли.
И как?
Очевидно, мы можем как бы даже из этого заключить, что все народы земли к этому моменту находились под каким-то проклятием. А в этот момент Господь начал готовить или стал приводить в действие, лучше сказать, свой план по превращению, по преображению, как хотите, всех народов земли, к тому, чтобы эти народы вернулись вновь к нему. Там, когда мы говорили о том, что в глубокой-глубокой древности люди отвернулись от своего Творца, Творца заслонила природа, стихии, творение и так далее. И вот теперь Господь стал приводить в действие свой план по возвращению человеческого рода к нему, к истинному Творцу, к Создателю. Почему? Потому что Господь для того и создавал человека, чтобы человек пребывал с ним. Потому что только с Богом человеку очень хорошо. Только с Богом человеку будет как раз-таки житься счастливо. Мы с вами видим это и по первым главам книги «Бытие», когда Адам и Ева жили в раю, они находились в постоянном общении с Богом. Но как только они сами отпали от Бога, нарушив его, можно сказать, предупреждение, да, вот эта заповедь, предупреждение, они нарушили и ушли из рая. Уйдя из рая, они лишились вот этого непрестанного общения с Богом и погрузились во что? В сплошные трудности, страдания, боль, труд и так далее.
Отец Андрей, но это же не значит, что... Вот смотрите, у нас сегодня называются три религии авраамическими.
Да.
Христианство, ислам и иудаизм.
Угу.
Потому что они все имеют в основе своей... То есть они, получается, все происходят от Авраама.
Авраам.
Народы, которые исповедуют эти веры, они происходят от Авраама. Угу. Но это же не значит, что этим народам хорошо живется. Что
нет.
Они... Понимаете, это же... Ну, как-то, я не знаю, здесь есть какое-то противоречие. То есть
угу.
если Господь в Аврааме благословляет все эти народы,
угу.
то тогда почему у нас сегодня творится то, что творится?
Угу. Но мы с вами никуда не можем деть волю человеческую. То есть помимо воли Божией в мире действует огромное количество воль людей. Вот сколько людей на земле, столько и воль. И куда эта воля человеческая склоняется, к Богу ли принадлежать, за Богом ли следовать, за добром ли, или злу следовать, да, то, соответственно, в какую сторону больше воль склоняется, вот то и господствует в мире, добро или зло. Поэтому тут мы никуда с вами не можем от этого деться. Господь, Он, будучи Творцом Вселенной, сделал человека сотворцом. Мы с вами это видим, опять же, по первым главам книги Бытия, когда Господь подводит к Адаму животных, и Он называет, дает им имена. То есть здесь даже проявляется вот эта творческая способность личности человеческой. Мы с вами все сотворцы, и мы творим с вами свою судьбу и судьбу своей страны, всего мира, по сути. То есть от каждого из нас это зависит. Поэтому куда склоняется воля большинства, то и господствует в мире.
Я думаю, что Богу с нами, в который раз в этом убеждаюсь, Богу с нами очень трудно. Вот, видите, если даже из огромного множества людей всего лишь один нашелся, который ему поверил и пошел туда, куда ему Господь сказал, это безумно тяжело. А с тех пор нас
безумно
стало гораздо
тяжело.
Больше. И,
совершенно
в общем,
верно.
Да, но вы упомянули имена, а то, что, да, действительно, и в иудейской традиции вообще дать имя, это значит прозреть сущность, это очень важно. И то, что сделал Адам, это, в общем, это, знаете, таблица Менделеева на этом фоне просто детская игрушка по сравнению с той классификацией, которую создал Адам. Если рассматривать имя действительно вот в том значении, в котором это было для иудеев. А вот у Авраама и Сары имена ведь изначально тоже были другими. Он был просто Авраам. С одной
угу,
буквой «А».
С одной «А».
Не Авраам, а Авраам.
Угу.
А она была не Сара, а Сара.
Угу.
И имена у них меняются.
Имена меняются.
В связи с чем и что это все значит?
Угу. Да, действительно, это так. Авраам – это имя, которое носил Авраам, вот, так сказать, в первую половину, что ли, своей жизни, да. Переводится это имя как... «высок отец» или «высокий отец». Очевидно, что под «высоким отцом» имеется в виду Бог. То есть «мой отец высок». Да? А Сара – это еврейское «сарай». «Сарай» – это, по сути, госпожа, повелительница, там, княгиня. Вот можно как-то
прекрасное
так.
Прекрасное значение.
Да, прекрасное значение. И меняются они на самом деле незначительно. Как мы видим, это, в общем-то, даже и в русском переводе, да. Но смысл перемены имени всегда состоял в чем? Когда двое, например, или несколько, заключали договор друг с другом, совет, договор, завет, договор, то инициатор этого договора, союза, он выступал в качестве, ну, если хотите, в качестве господина. В качестве господина. А тот, кому предлагался этот союз, выступал в качестве вассала своего рода. То есть это на самом деле было очень распространенным таким обычаем, там, общение, не знаю, между теми людьми, которые жили на чьей-то, например, территории. Они заключали договор с кем-то, кто этой территорией владел, вот, и подчинялись, как бы входили в подчиненные отношения. Вот Авраам, заключив, вернее, лучше сказать, Бог, заключив союз с Авраамом, меняет его имя как раз-таки в знак того, что Авраам входит вот в такие вот зависимые, но добровольно зависимые отношения по отношению к Богу, да. То есть Авраам добровольно подчиняется Богу. Имя Авраам, Авраам по-еврейски, оно, его этимология на самом деле трудна. Вот, сразу скажем. Но библейское объяснение значения этого имени заключается в том, что переводится как «отец множества».
Угу. Да, то был высокий отец. То есть в этом суть того договора, который он с Богом заключил.
Да, вообще суть обещания на самом деле. Да, то есть Господь даровал обещание, что ты станешь отцом множества людей от тебя произойдет. Даже в одном месте Господь показывает ему, вот посмотри на песок морской, можешь ли ты сосчитать песчинки этого песка, да, вот так же, как не можешь сосчитать песчинки этого песка, так же ты не сможешь сосчитать численность тех, кто от тебя произойдет. Вот, и поэтому имя, оно носит вот такое вот, такое значение «отец множества», а имя Сарра, это русская интерпретация, это из Септуагинты взято, из славянского текста. В еврейском там было «сарай», а стало «сара». Uh-huh. Вот так вот. То есть там нет второй буквы «р». Uh-huh. Да? Но переводится на самом деле так же. «Повелительница», «госпожа», «княгиня» — то же самое. Просто «сарай» — это более древняя форма, архаичная форма, окончание «е». А вторая форма — это более, ну, модернизированная уже форма.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, кандидат богословия. Мы говорим о ветхозаветном патриархе Аврааме, одной из ключевых фигур, которая, ну, важна для понимания всего того, что описано в этой книге под названием «Библия». Тогда, отец Андрей, если речь идет о таких высоких отношениях, и Аврааму сказано, что он станет отцом множества, вот сколько песка морского, его невозможно сосчитать, сколько песчинок, да, вот столько будет у тебя потомков. Подразумевается, наверное, что речь идет о детях от законного брака, угу. От брака с Саррой.
Совершенно верно.
И при этом, что дальше делает Авраам? Дальше он берет свою служанку и зачинает с ней ребенка. От этого такого акта происходит на свет мальчик чудесный, прекрасный, замечательный, но который потом с появлением ребенка у Сары до конца своих дней обречен быть второстепенным персонажем. Ну вот это же несправедливо. То есть, во-первых, если Авраам так верит Богу, то зачем он начинает отношения со служанкой? Во-вторых, если уж так все произошло, то при чем тут бедный мальчик, который, понимаете, вот про Исаака все понятно, да, но а брат-то его, он-то почему страдает?
Угу. Вы знаете, дело в чем? Дело в том, что, поскольку мы уже сказали, Сара не могла иметь детей, и мы примерно определили время жизни, период жизни Сары и Авраама, это начало второго тысячелетия, то не надо забывать о том, что Авраам поступил так по просьбе самой Сары, первое, да, то есть он не сам захотел там войти к Агаре, да, а Сара ему сама предложила, вот давай, у нас нет детей, возьми мою служанку, и она родит сына, и я его усыновлю, то есть он будет моим сыном.
Это было нормально?
Это было не просто нормально, это было по закону того времени. Дело в том, что у нас есть действительно от того времени очень много кодексов законодательства. Это и знаменитый кодекс Хаммурапи, и законы Эшнунны. В Нузи, это северо-восточная Месопотамия, там тоже в городе Нузи, город-государство, тоже были найдены законы. И вот все это в точности совпадает вот с теми самыми законоположениями, которые там написаны. Вот это вот событие, это вот это вот поступок Сары. То есть, когда жена, сказано в законах Хаммурапи, не может иметь детей, через какое-то время муж имеет право взять рабыню даже, служанку, родить от нее, она родит от него детей, и он вправе усыновить их, и они будут его законными детьми. И там есть даже оговорочка такая, чтобы только служанка эта не возносилась над госпожою своею, иначе она будет сурово наказана.
Но Агарь же не возносилась, насколько я помню.
А насколько я помню, там как раз в тексте сказано, что Агарь стала как раз-таки насмехаться над Сарой, когда забеременела, и стала унижать свою госпожу тем, что вот она не могла никак забеременеть, а Агарь тут же сразу забеременела. И из-за этого, через такие опять человеческие отношения, Сара естественно, не может этого терпеть. Это не человек новозаветной веры, будем так говорить, мягко даже, да, это человек древний, и сейчас даже, я думаю, что многие так бы поступили, видя такое отношение к себе, она просто вот пытается ее, ну, как-то, как вам сказать, начинает ее притеснять, унижать в свою очередь. Пользуясь тем, что она все-таки госпожа.
Это такая защитная реакция.
Защитная реакция, да. И мы видим, что Агарь была вынуждена даже попытаться сбежать. Вот. Она отправляется, она была египтянкой, отправляется в Египет. То есть, видимо, на родину хотела убежать, но недалеко она ушла, будучи беременной, она просто не смогла далеко уйти. И в пустыне ее встречает, можно сказать, Господь, находит ее там и приказывает ей вернуться к Саре и подчиниться ей, поскольку она госпожа. И она возвращается к Саре, рождает сына. Сына назвали Исмаил, по-еврейски Ишмаэль. Вот, между прочим, это имя встречается в одном из документов города-государства Марии на Среднем Ефрате, 18-го столетия до Рождества Христова. Имя Ишмаэль. Переводится как «да услышит Бог» или «услышит Бог». И вот действительно Бог услышал на самом деле, да, просьбы там, допустим, и той же Агари, и ожидания на самом деле Сары, которая предложила Агарь во вторую жену Аврааму. И вот им был дарован этот сынок. И мы видим, что, как любой отец, Авраам относится к Исмаилу очень хорошо, конечно же. Да, вот, он готов на самом деле оставить ему все свое имущество, все наследство, и он, может быть, даже уже, по-видимому, перестал думать о том, что кто-то там еще от Сары должен родиться, потому что уж Сара совсем старая, я тоже старый. Тут сын все-таки у нас уже есть. И вот в этот момент, через некоторое время, после рождения Исмаила, Господь вновь является Аврааму и подтверждает то, что он обещал, что именно от Сары, то есть от вас двоих, от вашей четы, произойдет тот долгожданный наследник, который должен, в котором или в потомках которого должен будет благословлен быть весь мир, да, все человечество.
Отец Андрей, мы сейчас с вами подошли к такому моменту потрясающе интересному, и, может быть, из всего того, о чем мы сейчас до сих пор говорили, наиболее понятному сегодня из 21 века, просто потому что реалии эти нам легче сегодня представить. Авраам очень состоятельный человек. Вот речь пойдет о его гостеприимстве. Он очень состоятельный человек. У него все прекрасно, хорошо, замечательно. Ну, допустим, у него там, я не знаю, особняк на Рублевке. И вот к нему в дверь стучатся три странника, которых он в глаза никогда не видел. Впервые в жизни он видит этих людей. Что он делает? Вот наша стандартная реакция. Простите, мы с вами не знакомы, значит, или вообще не подходить, не открывать, там, посмотреть, да, через видеокамеру, кто там пришел, и сделать вид, что никого нет дома. Второй вариант, так сказать, вежливо отказать. Третий вариант, невежливо отказать. Ну, далее, в зависимости от того, какие у человека есть возможности, есть ли у него охрана и так далее, и так далее. Спустить с лестницы, как вариант. Что делает Авраам? Он этих людей принимает с распростертыми объятиями, сажает их под тенью дерева, чтобы им там было хорошо, всю еду, которая есть в доме, им выносит, накрывает им стол, сам им лично прислуживает.
Сам стоит в это время под деревом, стоит, даже не присаживается.
Не присаживается.
И смотрит, как они кушают.
Это что такое было? Это норма гостеприимства того времени?
Это традиционное гостеприимство, ага. Да, Древнего Востока. И на самом деле не только Древнего Востока. Вот. Мы видим с вами здесь очень действительно вот вы важную тему затронули. Сказано, что на самом деле в тексте сказано, что Господь явился вновь Аврааму, и вот поднял он глаза и видит, стоят перед ним три путника. Ну, вернее, он там на каком-то расстоянии их увидел. И вот он бежит к ним, падает в ноги. «Господин мой», обращается он в единственном числе. «Не проходи, да, ко всем троим, не проходи мимо раба твоего, то есть мимо меня. Зайди ко мне, отведай хлеб, соль». И вот он их действительно сажает, и они начинают вкушать пищу. И в этот самый момент начинается разговор. В этот самый момент выясняется, что к ним пришли не просто три путника, а пришел сам Господь. Позднее, чуть-чуть в рассказе там, если вы почитаете внимательно рассказ, то вы увидите, что это было явление Господа и двух ангелов. Потому что когда разговор о том, что у тебя все равно будет твой сын от Сары обязательно, то есть от Сары родит сына, ему сказал Господь, разговор этот подошел к концу, он вновь как бы подтвердил это обещание, хотя Сара там, сказано, усмехнулась, она усмехнулась, посмеялась, и про себя подумав, ну, мне ли иметь опять утехи юности, когда я уже настолько стара, там, что у меня ничего уже нет, и господин мой стар, то есть Авраам стал стар. Вот. Но Господь, тем не менее, обещает, что это будет ровно через год после этого, да. Хотя, на самом деле, там, если вот брать, может быть, более точно, через 9 месяцев через у тебя будет месяцев. Ребенок. Да,
а, кстати, Исаак-то как переводится? Не смеется?
Ицхак, да, он как раз переводится и «воссмеялся», да, или «воссмеется».
Память, ну, вот о том, что Сара такое, сказала «ха-ха».
Да, что-то такое. То есть сам, на самом деле, Авраам тоже там в одном месте, он тоже там усмехнулся, рассмеялся. Вот здесь, в принципе, здесь, конечно, главный предмет – это радость. В общем-то, да, это не какая-то, в принципе, насмешка, но это радость, потому
это, кстати,
что она
важно.
Потом, да, она потом говорит, что надо мной будут смеяться, но в то же время будут разделять мою радость, когда узнают, видано ли такое. Сара, старуха, можно сказать, родила и кормит ребенка, да, и вот будут разделять со мной эту радость. Вот, и когда разговор закончился, то, сказано, трое путников пошли в сторону Содома и Гоморры. И вот мы видим такой очень интересный, момент. Двое, сказано, ангелов, двое посланников пошли в сторону Содома, а Авраам, сказано, остался стоять перед Господом. То есть мы из этого как бы можем заключить, что вот один Господь, а двое ангелов. Позднее, да, в традиции это получило некоторое развитие, и отцы стали усматривать здесь некоторое явление Троицы Пресвятой Авраама, но
это
вот исходя...
Рублёва,
да, у преподобного Андрея Рублева. Ну, там, заметьте, даже Авраама нет. Да? Вот, то есть там на месте Авраама находится вот тот человек, который стоит перед этой иконой, по сути, и приглашается за трапезу. Да? Вот. Но это все богословская интерпретация, можно так ее назвать. Хотя на самом деле, вот, исходя строго из текста, мы не можем сделать такой вывод.
Вообще поражаешься, конечно, этому тонкому религиозному чутью Авраама, потому что он... Это, значит, ведь, как можно объяснить его поступок? Только тем, что он почувствовал, что
он почувствовал,
к нему приближается Бог.
По-видимому, потому что по поведению Сары мы не видим этого. Мы, наоборот, можем даже обратное заключить, что Сара не поняла ничего. У некоторых раввинов, даже иудейских, там в комментариях встречается такое, что она даже вообще не видела никого. Она просто видела, как Авраам с кем-то разговаривает, ну, как будто разговаривает, но не видела никого, потому что ничего не могла понять. Ну, вот. Ну, я думаю, что это не так, но в любом случае реакция ее была какая-то немножко странная. Так вот, и дальше они уходят, мы знаем этот рассказ как поражение или как наказание Содома и Гоморры, да, за их нечестивое поведение их жителей. Вот эти два ангела, они приходят к Лоту, племяннику Авраама, там происходит действительно очень неприятная сцена, их пытаются, в общем-то, из дома Лота вывести и, как сказано в тексте, познать их. Представьте себе, то есть это на самом деле на библейском языке это войти в отношения, да, то есть вот, ну, в половые отношения, по сути. То есть на жители этих городов, они настолько растлились, что вот они увидели новых людей, юношей, очевидно, да, эти ангелы, очевидно, были в образе юношей красивых, и вот они возгорелись к ним вот таким греховным желанием. И за это они были поражены сначала слепотой, а потом ангелы вывели Лота и его семью, то есть жену и двоих дочерей, вывели из города, и эти города, Содом и Гоморра, были сожжены, сказано, небесным огнем. То есть на их месте сейчас, по преданию, находится вот то самое Мертвое море, куда ездят многие, как на курорт, там лечиться и так далее. Вот. То есть мы даже вот на самом деле из этого можем заключить, что всякое зло Господь превращает в добро. Потому что были там на том месте нечестивейшие города, может быть, вообще на всей земле. А сейчас это место, которое на самом деле приносит большую пользу людям и в качестве исцеляющих таких вот каких-то, да, то есть болезни излечиваются многие.
Отец Андрей, у нас совсем немного времени остается. программного нашего. И, во-первых, мне хочется вас попросить, чтобы вы к нам пришли еще раз, потому что у нас с вами огромная тема остается для обсуждения, которая связана с рождением Исаака и попыткой Авраама принести его в жертву. Вот этого самого долгожданного ребенка, этот величайший парадокс, который не укладывается вообще в голове, который вообще очень трудно осмыслить, что это, про что была эта история. Господь говорит Аврааму: принеси мне в жертву твоего сына, вот этого самого первенца. И Авраам, который его столько лет ждал и так радовался этому ребенку, даже ни на минуту не сомневается, что, может быть, ему показалось, что ему что-то такое сказали и прочее. Что это было? Вы к нам, когда в следующий раз придете, давайте мы разговор продолжим вот ровно с этого места. А сейчас мне бы хотелось, чтобы вы нам подвели, может быть, какой-то для нас подвели какой-то итог беседы. А как вы считаете, что наиболее значимо вот в этом внутреннем устроении, что ли, Авраама? Почему он особо выделяется среди других героев Ветхого Завета, коих там немало, и многие из них праведники. Но вот Авраам как-то выделяется совершенно особо. Что все-таки сейчас, вот с позиции там, с 21 века, наиболее важно в нем?
Мне кажется, действительно, с позиции это, на самом деле, это очень актуальный рассказ. Почему? Потому что мы видим, что Авраама посещало очень много трудностей, скорбей, проблем у него очень, очень было много на самом деле, когда он особенно покинул свою родину. И здесь мы с вами сталкиваемся с тем, что этот человек очень твердой веры, очень сильный во всех отношениях, не сдается ни при каких обстоятельствах, и в то же время иногда проявляет такую удивительную силу смирения, когда он, например, когда ему Сара, вот мы говорили об этом, да, сама предлагает наложницу свою жену, во вторую жену, или когда, например, Сара его заставляет прогнать Агарь, и он это делает, хотя, конечно, он этого не хочет, но Господь ему говорит: послушайся Сары, и он слушается. И мы видим, что человек великой силы духа, но в то же время он проявляет настолько огромное смирение, там, послушание, и в том числе и Богу, и даже вот своей супруге, что даже не только для тех времен это удивительно для нашего с вами времени. Вот, в том числе. И центральным, наверное, эпизодом всего рассказа, конечно, является одна лишь фраза, которая является таким кульминацией, такой пиком, что ли, развития всего повествования, когда Господь вновь ему обещает, когда уже Авраама начинает посещать сомнения, что будет ли у него сын все-таки наследник или нет. И Господь ему говорит, что будет. Он ему вновь подтверждает это обещание. Авраам, сказано, поверил Господу, и это вменилось, то есть Господь засчитал это за праведность Авраама, то есть как за праведный поступок некоторый засчитал. Вот. И мы с вами видим, что это не просто вера в Бога, да, а это доверие, это в первую очередь доверие. То есть Авраам настолько доверился Богу, что даже несмотря на невероятные вообще сроки своего там возраста, несмотря на то, что он не имел ничего, находясь в чужой земле, у него клочка земли своей не было даже, он тем не менее верил Богу до конца, что у него будет и наследник, и своя земля, и еще он станет отцом огромного количества народов. То есть вот это доверие Богу, это, конечно, огромный урок для нас, для всех, которые находятся иногда тоже в трудных ситуациях, вот, но не таких, может, не такого масштаба, но, тем не менее, бывают и серьезные ситуации. Но у нас это доверие очень часто и легко подкашивается и пропадает. Вот чтобы мы, слыша или читая, вспоминая рассказы об этих святых людях древности, которые были со своими слабостями, обладали какими-то и добродетелями, и слабостями, но, тем не менее, они для нас являются примером силы веры, духа, вот, и я думаю, что доверие, да, самое главное
Богу.
Доверие.
Не только вера в Бога, но и доверие.
Да, самое главное доверие, да.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня был священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, кандидат богословия. Ну, программу для вас провела я, Алла Митрофанова. До встречи, до свидания.
До свидания.
Спасибо, Андрей.
«Светлый вечер» на радио «Вера».